Москва FM 92.2. Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на Москве FM.
Всем привет, Цыпкин, ты достал. Ну что, у нас сегодня выходит сериал «Беспринципный», пятый сезон. У пятого сезона два режиссера. Один перед нами, Заур Засеев, подчеркиваю, Заур говорить можно, но он воспринимает это критически. И Тина Баркалая, ее здесь нет, у нас будет отдельное интервью с Тиной. А сегодня у нас Заур. Поговорим о том, как он докатился до «Беспринципной жизни».
Да, давайте поговорим. Жалко, конечно, что сейчас вот нет рядом Тины. Было бы интересно это совместно. Какие-то вещи послушать, Тина мне бы...
Послушай, когда будет интервью.
Хорошо.
Поехали про тебя. Заур Засеев. Во-первых, Заур или Заур?
Вообще правильно Заур, потому что я из Осетии. Я родился тогда еще в городе Орджоникидзе, сейчас он Владикавказ. И все осетины, они Зауры. А все остальные Зауры, они Зауры.
Вот, то есть ты и здесь выпендрился? Ты...
Ну вот мне как это так досталось.
Непростой ты Заур.
На самом деле этот выпендреж, он был таким, он мне тяжело давался, потому что когда я переехал в Москву, а это был 90-й год.
Вот мы об этом поговорим, про твой переезд,
да,
естественно.
Мы обязательно поговорим. И просто, знаешь, как было, я первое время боролся за это ударение, я поправлял. Потом какой-то был период, когда я сдался. Ну, а потом со временем своим близким людям, своим друзьям или тем, кто метил в это, значит, я всегда говорил, что Заур. И бывало такое, знаешь, звонишь и говоришь: здрасте, а можно Наташу к телефону? Она говорит: а кто спрашивает? Я говорю: Заур. Кто? Заур. А, сейчас. Ну, как-то вот так.
А если не Наташа, если Лену?
А если Лена, я просто Ленам не звонил.
А, Ленам не звонил. Ну, правильно, кстати. Че Лен? Че-то мне как-то, звонит. Да. Ну, как-то не согласен. Нет, надо сразу ехать.
Это абсолютно.
С Леной надо сразу разговаривать, это по телефону.
Это все только портит.
Только портит, да, все. Хорошо. Ну, ладно. Мы, конечно, поговорим о том, страшно ли было тебе браться за известную франшизу. Дорогие зрители, кто не в курсе, Заур снял «Беспринципный» в Петербурге. Это спин-офф «Беспринципных». Это же твой первый проект, да, был с «Беспринципными»?
«Беспринципными»
в Петербурге,
правда.
Да. Вот. Мое мнение, это один из лучших сезонов, и не только потому, что дело происходит в моем родном городе, а потому что изменилось настроение, изменилось многое, и перезагрузилась франшиза, при том, что я, естественно, считаю блестящей работой то, что делал Ром Прыгунов, и ни в коем случае не принижая его достоинства, просто стало по-другому. Стало по-другому, и мое мнение, сериал выиграл от таких перемен. Но давай стандартно про то, как все начиналось. Ты родился в Орджоникидзе.
Так точно.
Ты осетин вообще?
Я осетин, да.
Прям вот такой настоящий?
Настоящий. Настоящий, прям на 100%.
И я правильно понимаю, в отличие от Дагестана, дагестанец — это не национальность, это территориальная принадлежность. Внутри Дагестана много национальностей, да?
Угу.
А вот осетин — это именно национальность.
Это да, но у нас есть такие три подгруппы.
Угу.
Вот. И я как раз в самой сильной, самой мощной группе нахожусь, конечно.
Как она называется, подгруппа?
Кударец.
Кударец?
Да. Есть иронец,
ага,
и есть дегорец. Вот я кударец.
Иронец, дегорец, кударец.
Да.
Язык один?
Язык один. Он отличается немножко у дегорцев, он чуть больше отличается, там не все слова даже можно понять, а иронцы и кударцы — это, по сути, одно и то же, просто там немножко меняется пару букв и все на словах.
Ты говоришь на осетинском?
Я говорю, да.
Но родной для тебя какой? Или
осетинский,
оба?
Конечно.
Осетинский родной?
Ну, конечно.
Фантастика. Слушай, то есть ты сейчас говоришь для себя в чем-то на иностранном языке?
Ну, нет. Ну, конечно же, не на иностранном, но если я слышу такой вопрос, то, конечно же, странно ответить, что для меня осетинский как бы так второй. Он для меня, безусловно, первый, и таким же первым является и русский, но вот осетинский, он первый-первый, скажем так.
Класс. Ты на осетинском с кем разговариваешь до сих пор?
Я ни с кем не разговариваю, я его понимаю, если надо, я там могу объясниться, но в мое время и в... Мы и в школе, и в городе вообще мы все говорили на русском языке. Родители у меня дома общались и по-русски, и по-осетински. Ну, а родственники по большей степени на осетинском. Поэтому я, ну, понимаю, говорю в меньшей степени, так я не могу так громко заявлять, что я прям могу сейчас, знаешь, спокойно. Но абсолютно, да, с такими легкими паузочками, но все равно могу.
Осетинский на какой похож? Это какая группа вообще?
Иранская.
Иранская.
Угу.
То есть ты... Он,
ну, у нас есть, да, есть схожие слова, там, такие как сахар, там, шакар и там, и всякое, какие-то мыло и все, но, по сути, я не видел такого, может быть, сходства с какими-то родственными какими-то языками. Все-таки он такой отдельный.
Отдельный.
Отдельный, да.
Кто твои родители?
Мои родители очень классные ребята. Отец у меня всегда был... Он был... Занимался стройкой, он строитель. Мама давным-давно была... Она работала в детском саду, она с детьми занималась, она педагог. Ну, а потом она занималась нашим... С братьями моими двумя воспитанием.
Вас трое?
Настрою.
Ты,
я младший.
Ты еще и младший?
Я младший, да.
Ты еще и младший. А разница с братьями какая?
Ну, такая неплохая. Где-то 8 и 12 лет.
То есть у тебя родители уже в возрасте?
Да.
Родители в возрасте. Где живут?
В Москве.
В Москве? А братья?
Братья тоже в Москве. Они переехали раньше, чем я. Я еще какое-то время учился в тот момент, когда родители уже переехали. В Москву. Я еще доучивался несколько классов в Осетии, потом только уже, по-моему, с 5-го или с 6-го класса я уже оказался в Москве.
Напомни, пожалуйста, Осетия, это не союзная республика, это была часть Российской Федерации внутренняя.
Да.
Как ты учился в школе?
В школе в Осетии у меня была очень такая... Серьезная, можно сказать, школа. Это была самая крутая школа номер 5. Она была с английским уклоном и спецшкола. И я там проучился до 4 класса. И надо сказать, что все те мои знания языка вплоть до 10 класса в московской, я... Вот так, кстати, сидеть нельзя. Плохая примета.
А, да, хорошо.
Там можно одной рукой, но двумя. А, так, знаете, бабушка говорила.
Кстати, Заур, его бабушка, так как у нас радиоэфир, я сейчас сел, подперев подбородок двумя руками одновременно. Вот Заур сказал, не сиди так. А чего, денег не будет, здоровья, счастья?
Не знаю, мне вот, я слышал это от бабушки, я не переспросил, но судя по тому, как она мне об этом сказала, что как будто бы не очень хорошо.
Кто я такой, чтобы спорить с бабушкой, Заур?
Вот именно.
Согласен.
Вот именно.
Нет, ни в коем случае. Так.
Вот. Ну и, короче говоря, вот такая вот у меня была крутая школа, я поучился, потом переехал в Москву и...
Ну, ты больше... учился... Во-первых, у вас как проходили 80-е? Ты же в 80-х годах учился в школе.
Да.
У вас было тут весь это слово пацана в Осетии или нет?
Ну, конечно, безусловно.
Было,
у нас, да, у нас... Ну, я не могу сказать, что я попал... Я был все-таки, ну, совсем ребенком.
Ага.
Я уехал... Сколько мне там было? Ну, там, 10-12.
Да, 8-8.
Ну, какие-то, да. Конечно же, я видел взрослых ребят и видел похожие вещи, но прям вот такого лютого слова пацана я не застал. Это, наверное, началось... чуть-чуть попозже все-таки.
Нет, это могло у вас, допустим,
я
начаться,
не видел,
а было сразу 90-е. Сразу. Слово пацана, это все-таки 80-е. Это еще советский период, пионеры друг друга, тем не менее, бьют. Вот. То есть ты по городу ходил спокойно?
Да, абсолютно.
Угу. А вообще, какое отношение было к Советскому Союзу в Осетии?
Мне кажется, что это одна из республик, которая всегда и поддерживала Советский Союз. То есть не было никогда, я не помню, такого каких-то волнений или каких-то там разговоров среди взрослых или родителей, какого-то такого, что вот что-то такое зреет или что-то такое нехорошее. Наоборот, всегда было как будто бы люди выступали за то самое единение.
Вот. Ты переезжаешь в Москву поступать?
Нет, я переезжаю в Москву пропускать 5-й класс. Как
а, то есть тогда... ты уехал в школу в Москву?
Да, и я пошел в 6-й класс.
Здесь?
И, да, я с 6-го класса. Я переехал в Чертаново, вот, мое тогда. И мы, наверное, ну, я доучился там, я не помню, какой год, а потом я поступил в, был такой, на тот момент был институт молодежи. Вот, это бывшая высшая школа комсомола.
Ага.
Вот, она потом стала институтом молодежи.
Подожди, вот все. Расскажи, когда приехал в Москву, как тебе Москва, как тебе школу приняла, был ли на какой-то национальный аспект?
Ну, на самом деле, мне кажется, что мне повезло и могло быть намного хуже. Мне, конечно же, ну, я тосковал по друзьям. И надо сказать, что вот с теми ребятами, с которыми я проучился эти 4 года, мы до сих пор общаемся.
Да, что?
Мы так и остались друзьями. И нас вот связывает такое ощущение, что как будто бы правда не было вот этого разделения. По первые года мы писали, знаешь, такие толстенные письма друг другу. Круто. Помню, получал и отправлял, и было очень приятно. Вот, и знаешь, с годами ты... Ну, во-первых, получилось так, что когда я переехал, я уже, у меня поделилось, условно говоря, вот мое место, мой дом. И я уже, когда приезжаю в Осетию, я скучал по Москве. Находясь в Москве, я хотел...
А бабушки остались в Осетии? Да,
да. Да, бабушки все есть. Родственники в основном были там. Потихонечку кто-то еще переезжал из наших, но в основном, конечно, все оставались там. И это было здорово, потому что... Ну, как-то я, знаешь, какое-то время нахожусь там, какое-то время здесь, и, ну, короче, у меня не было проблем с моей юностью. Мне было все хорошо. Все
с ксенофобией тоже не сталкивался, да? В школе, приехал?
Ну, как бы да, там никогда не было никаких проблем, по-честному. Я, знаешь, я замечал такую вещь, что находил... образы своих друзей вот в тех ребятах, которые становились мне друзьями в Москве. То есть вот они были одинаковы. Вот этот похож на одного, этот вот такой. И как-то так получилось, что нельзя сказать, что кто-то там кого-то заменил, но, тем не менее, как-то у меня... Я обрастал вот этими своими знакомствами и, самое главное, друзьями.
Мы вернемся к друзьям Заура Засеева. Через информационную и рекламную паузу.
Сыпкин, ты достал. Прокуратура Москвы напоминает. Сотрудники госорганов никогда не просят снять деньги и перевести их на безопасный счет или передать курьеру. И если вам поступили такие просьбы, прекратите разговор. Так действуют мошенники.
Реклама.
27 и 28 июня приходи на фестиваль «Солома» от телеканала «Москва-24». Кинопарк «Москино» превратится в настоящий танцпол. Летние новинки и любимые хиты. Хедлайнер фестиваля – группа «Ума Турман».
А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето.
И «Зиверт».
Выбирайся.
Подробности на билет.мос.ру. Успей купить билеты по самой низкой цене. Запомни это лето в кинопарке Москино. 0+.
Реклама на радио. 8-495-730-74-65.
Москва-ФМ. Сыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Сыпкина на Москве-ФМ.
Всем привет, Сыпкин, ты достал. Сегодня выходит первая серия 5-го сезона сериала «Беспринципные». Возможно, вы когда-нибудь о нем слышали. А мы, конечно, любим называть его культовым, легендарным и так далее. Но раз по «Подрядшим прудам» вводит экскурсии по местам сериала «Беспринципные», значит, у нас что-то там да получилось. И режиссером 5-го сезона, как и режиссером нашего спин-оффа «Беспринципные» в Питере, выступил Заур Засеев. Правильно? Заур?
Да, это я.
Да, значит, смотрите, если называть его Заур, то тогда вы выпадаете из круга близких друзей. Вот мы переучиваемся, даже не близкие, а просто друзья, переучиваемся. Разговариваем о его осетинских корнях, осетинском прошлом и начале жизни в Москве. Во-первых, умеешь ли ты делать осетинские пироги?
Нет, я не умею, конечно, и мне кажется, мне не нужно уметь их делать.
А есть, ты любишь осетинские пироги?
Есть, я очень люблю осетинские пироги, особенно те, которые делает моя мама, потому что она делает, по-моему, лучше всех их.
Ага. Да. А ты часто ездишь, кстати, в Осетию сейчас? К
маме? Я, ну, мама в Москве, ой, но... Ну, да, извини, но...
Я не даже не в Москве, страшно. В Осетию. Часто
да,
ездишь?
Да, я, знаешь как, ну, наверное... Как минимум раз в год я точно бываю.
Едешь, да?
Вот так, да. Но может быть, два раза в год.
Наверное, бабушек, дедушек уже, наверное, нет.
Уже нет.
Уже да. Нет, да. Вот mm-hmm. А родители ездят?
Обязательно.
Ездят, да? Ну, да. То, что, наверное, могила предков.
Да, и они занимаются, у них, я очень рад, что у них есть свое дело, и вот они поглощены какими-то своими бизнес-проектами и постоянно.
Родители?
Да.
До сих пор?
Да,
а сколько конечно. Родителям лет?
Они 47-го года. Ну, уже так. Ну, нормально, молодые, нормально все.
Нормально, да. Нормально.
Абсолютно.
47-го года. Так...
Да.
А проекты у них какие?
А там, знаешь, отец, можно сказать, втайне от всех взял, да и построил гостиницу небольшую.
Где?
В Владикавказе, да.
Но живет он в Москве?
Правда? Живет он в Москве, но вот он как-то так умудрился и может так делать. Мы как будто бы старались его отговорить от mm-hmm. этого, потому что хотели, чтобы, наверное, он сфокусировался больше на каких-то проектах, которые в Москве у него, но он сказал, что вы ничего не понимаете, и мы приехали и увидели, что стоит огромное здание, пятиэтажное, и вот он это сделал, он и дистанционно это делал, и приезжал.
То есть я могу приехать в Владикавказ и жить в отеле твоего отца?
Ты уже, можно сказать, имеешь там возможность
жить. Как называется отель?
Представляешь, мы еще думаем. Он еще не открыт.
А, еще не открыт?
Да, мы еще думаем.
Я напишу про него, как только будет
возможно.
Ты знаешь, мне кажется, чуть ли не один из немногих городов из крупных, который был ли в Владикавказе, надо все вспомнить. Нет, все-таки был. Потому что я все-таки был.
Может, ты был проездом?
А, нет, мне кажется, я снимал там что-то или выступал. Но, короче, я буду вспоминать, но в любом случае знаю, где теперь живу. Хорошо. Живешь ты в Москве, все у тебя замечательно. А куда ты собирался поступать? Кем ты хотел стать?
Слушай, была такая интересная история. Во-первых, я когда жил в Осетии, так получилось, что я снимался в кино. То есть я, по-моему, это был мой третий класс. Я снимался в... Он, знаешь, какой он... Вот как называется формат? Он, по-моему, 45 минут идет фильм.
Так, интересно.
Вот, вот такой фильм, и у меня была, извините, вторая главная роль, я очень гордился этим и говорил как раз на осетинском языке, вот, и с тех пор как-то так вот, знаешь, внутри что-то такое посеялось, и которое, наверное, потихонечку прорастало. Потом появились видеокамеры, я начал снимать, тогда еще, к сожалению, не было Ютуба, чтобы это можно было так транслировать, как сейчас, но, тем не менее, я, когда приезжал в Осетию, я привозил свою камеру, мы снимали, ездили с друзьями, и какие-то такие создавал фильмы про друзей, и потом эти кассеты расходились. И потом никогда я не мог этого уже найти оригинала, потому что мне его не возвращали. Вот. И как-то раз я просто сидел, вот, как говорится, реклама, никто не поспорит, что не работает. Я увидел просто по телевизору какой-то набор был в институт рекламы. Угу. И почему-то вот я прям в этот момент понял, что вот мне надо туда.
И это все. Получается 95-й год?
Примерно, может быть. Что-то такого. Или 94-й, или 95-й, да. Нет, 96-й даже, наверное. Вот
если так. 78-го, я просто от себя отсчитываю, а если 75-го, ну, где-то так, 96-й, может
да,
быть.
Да, да. И все, и я поступил. Ну, сказать, что я как-то там, знаешь, был поглощен учебой, это нельзя, но у нас была очень интересная история. Мы... У нас проходили фестивали рекламы, и вот мне было интересно всегда участвовать, создавать их, видоизменять. И на тот момент это прям ежегодная такая наша, знаешь, вот как мы просто создавали что-то, и печатную какую-то продукцию, и снимали ролики, и побеждали на этих фестивалях.
То есть ты побеждал? Твои ролики побеждали?
Ты что? Я всегда побеждал. У нас была команда самая крутая. И мы я не помню, что... Ну, у нас бывало, наверное, когда-то, что мы там занимали какое-то второе место, но всегда, всегда
выигрывали. Всякие кубки были?
Всегда. Мы придумывали
призы,
символы, да, фестиваля. Вот у нас был символ нашего фестиваля, была Юла.
Угу.
Вот, и мы ее разработали, она была очень красивая. И потом изготовление было.
Мы говорим про фестиваль рекламы, да?
Да, абсолютно.
То есть, ну, аналог Каннских львов.
И на Каннские львы я тоже ездил. Ага. Вот у нас ежегодный, как назывался наш московский фестиваль рекламы? У него было какой-то...
Серебряный лучник, нет?
Не-не-не. И там те, кто выигрывают, да, они потом представляют Россию в Каннах. И вот в 2002, по-моему, году как раз мы и ездили с командой в Канны. И, к сожалению, там заняли какое-то там, по-моему, ну, уже не призовое, а, по-моему, четвертое, что ли.
Но все равно ты, да, в Каннском фестивале.
Да.
Четвертое место. Во-первых, там был. Я, например, да, не был на Каннском фестивале.
Ну, ты еще съездишь. Ты скоро в Осетию.
Да, в Осетию.
Чтобы ты не сомневался, был ты там или нет.
Да-да-да.
Это мы исправим, а потом уже, ну, на Канны.
Я еще хочу стрясти осетинский пирог твоей мамы, чтобы она испекла, я попробовал.
Это мы можем сделать, да, даже не...
Не надо их в Осетию.
Да, переезжая.
Да-да-да, я запомнил это. Это не просто так сказано. А, хорошо. То есть ты начал свою карьеру достаточно рано рекламную. И mm-hmm. еще в разгар рекламного рынка. Такое развитие.
Я думаю, что развитие, да, да. Самое такое, в начало самое. У нас, я вообще по первому своему, хоть у меня в дипломе написано режиссер рекламного mm-hmm. ролика, но, тем не менее, я вообще-то копирайтер. Я mm-hmm. работал в рекламном агентстве. Почему мне было, знаешь, легко и сейчас работать в рекламе и работать режиссером, потому что я как будто бы знаю, ну, чуть-чуть шире всю эту историю. Uh-huh. Я знаю, как зарождается этот условно-рекламный ролик, да, какие он проходит пути, согласования и так далее, взаимоотношения с клиентом и все-все-все, а потом уже, когда доходит дело до реализации. Был такой момент, что я параллельно работал в рекламном агентстве как копирайтер,
ага,
и также работал в продакшене уже как второй режиссер.
Угу.
Второй еще, да. И был такой случай, что я придумал ролик, и потом его на нем работал как второй уже в продакшене.
Ничего себе. Вот. Не поверишь, у меня мечта творческая начиналась с того, что хотел работать в рекламе копирайтером и автором рекламных роликов. Я даже их несколько написал в те же годы, когда и ты.
Так.
Но выбрал свою карьеру международных отношений. Был 98-й год, рынок начал падать, что-то случилось, да, и как-то я ушел оттуда и долгие годы переживал, что я не стал этим заниматься. И вот второе у меня пришествие в творчество было сразу, правда, в такой кинематографический аспект. Но я искренне до сих пор считаю, что рекламный ролик – это задача в чем-то более сложная, потому что ты должен вызвать те же самые мурашки, те же самые мурашки, только зритель ожидает, что ты ему что-то пытаешься продать. И ставит стену, и ты должен через эту стену пробиться. Я много лет был в жюри «Ночи пожирателя рекламы».
Ух ты, класс.
Вот. И даже у меня был потом у меня в телеге был проект, я лучшие ролики публиковал в Телеграме, потому что я считаю, некоторые из них это 10-секундные или там 30-секундные абсолютные шедевры. И кинематографически, как это снято, и на реакциях персонажей, там у тебя нет полутора часов, секунды, поэтому я с огромным уважением отношусь к людям из рекламы, при том, что, разумеется, в обществе есть, я уверен, предубеждение, ну, ты там рекламу снимаешь, это одно, а ты кино снимаешь, это другое. С точки зрения мастерства и то, и другое требует колоссальных ресурсов, таланта и погружения. Твои какие самые удачные, ты считаешь, работы рекламные?
Много мы классных роликов сняли для компании «Мегафон». Такие прям серии классные.
Много. Это какие годы?
Это 20, ну, начиная, наверное, с 18-го года.
С 18-го,
да,
ага.
Вот, много мы снимали и для
Аэрофлота в том числе, uh-huh. и для Mercedes-Benz. Ну, короче, классный, для Магнита.
Uh-huh.
Поэтому так вот сказать, что, знаешь, очень тяжело сказать. Вот этот вот рекламный ролик, он прям классный. Они, по-моему, все классный рекламный ролик, если он работает, а они, скорее всего, все работают, потому что по-другому уже и не бывает, потому что они проходят такие стадии и отбор, и такие фокус-группы, и все, поэтому они все как бы провальных не бывало. Поэтому если...
А музыка? Музыкальная?
Клипы? По-моему, я практически... Ну, нельзя сказать, что всем, но топовым артистом нашим снимал, да, это правда. И Филиппу Киркорову, естественно, Тимати, это Black Star на тот uh-huh. момент, когда еще существовал. Я uh-huh. работал и работаю в компании Худяков Продакшн,
uh-huh.
которая снимала на тот момент большую часть роликов, клипов для Black Star.
Ага.
И потом я начал этим уже непосредственно заниматься не как второй режиссер, а как режиссер.
Угу.
Вот. И все ребята, которые были там, Крид, Мод и все-все-все, мне довелось с ними поработать. Угу.
Вернемся через рекламу к автору рекламных роликов.
Цыпкин, ты достал.
Москва-ФМ.
В Москве 20:30, за окном плюс 3 градуса, в студии Василий Бардацкий.
Москва-ФМ, 92.0. Все новости Москвы.
Инспекторы МАДИ усиливают патрулирование в центре столицы. В Москве меняется время работы трамвайных диаметров. И в Москве открылся сезон фонтанов. Дорожные камеры нужно оставить только там, где чаще всего происходят аварии. Это инициатива некоторых депутатов Госдумы. Они также предложили обязательно размещать у каждой системы фото-видеофиксации заметный знак, предупреждающий о камере. Он должен хорошо быть виден издалека и при любой погоде. Ранее ЦУДД Москвы заявило, что дорожные камеры технически готовы снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2-3 км в час. МВД, Минтранс и Госдума уже выступили против этого. Инспекторы МАДИ усиливают патрулирование в центре Москвы в майские праздники. Они будут дежурить на Большой и Малой Никитских улицах, а также на Комсомольской площади. И главная задача – повышение безопасности дорожного движения и сокращение нарушений правил остановки и стоянки у запрещающих знаков. Только в субботу, 2 мая, не будет движения трамваев между метро Нагатинское и Москворецким рынком. Причина – ремонт Каширского автомобильного тоннеля. Маршруты 16 и 49 отменят. Трамваи Т2 пойдут от остановки Новогиреева через центр до метро Нагатинское, дальше через метро Коломенское в Нагатино. Кроме того, с сегодняшнего вечера сокращается время работы трамваев на маршрутах А, Т1 и Т2. Учитывайте это при планировании поездок. Расписание в приложении «Метро Москвы». В Москве открылся сезон фонтанов. Специалисты готовили их к запуску почти целый месяц. Заработал новый фонтан на центральной площади Лужников. Зимой там был каток. Площадь фонтана 3,5 тысячи квадратных метров. По вечерам планируют проводить светомузыкальные шоу, рассказал Сергей Собянин. Мэр напомнил, в прошлом году обновили главный фонтан в парке Сокольники, привели в порядок комплекс «Музыка славы» в Кузьминках, создали новый светодинамический фонтан в виде парусной лодки у Ивановских прудов. Российские туристы в этом году проведут майские праздники в основном на Кубани, Ставрополье, в Петербурге, Крыму, Москве и Подмосковье. Вырос спрос на ближайшие к столице регионы – Тульскую и Калужскую области, сообщает Ассоциация туроператоров. А синоптики предупредили – мощные ливни ожидаются в Краснодарском крае 2 мая. Не исключено, что самые сильные в истории метеонаблюдений. В целом, на Черноморском побережье погода будет очень мокрая в первые майские праздники. Официальный курс доллара на выходные – 74 рубля, 80 копеек евро, 88,64. Нефть марки Brent стоит сейчас 109 долларов за баррель. Цена биткоина – 76 тысяч долларов. На 5 баллов оценивает Яндекс ситуацию на московских дорогах. 45 минут стоит шоссе энтузиастов от Уткина до Первой Владимирской. 40 минут Рубцовская набережная от Электрозаводского моста до Госпитальной улицы. Такие же пробки на Живописном мосту, в Северо-Западном тоннеле, на Новорижском шоссе от проспекта Маршала Жукова до моста через Москву-реку. В Москве сейчас плюс 3 градуса, ночью около нуля. Завтра днем, по данным Центра погоды ФОБОС, плюс 9-11 и преимущественно без осадков.
Москва-ФМ.
Следующий выпуск новостей в 9 вечера.
Москва-ФМ. 92.0.
Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на Москве-ФМ.
Всем привет, Цыпкин, ты достал. Заур Засеев, режиссер выходящего сегодня 5-го сезона «Беспринципных», а параллельно большой режиссер рекламы, музыкальных клипов. Вот в предыдущей части программы мы поговорили, что у тебя и Мот, и Егор Крид, и вообще весь Black Star, и тот же самый Филипп Киркоров. Скажи, ключевое отличие режиссера кинематографического от рекламного?
Именно от рекламного.
Да, не клипы даже музыкальные, а именно рекламного.
Ты знаешь, я бы сказал, что умение главное режиссера, который занимается рекламой, это совмещать очень много пожеланий, угу, абсолютно полярных, угу, и научиться оставаться главным, в хорошем смысле, угу, этого слова, когда над тобой есть примерно таких главных человек 15, понимаешь? Вот тут надо уметь как бы так маневрировать и отстаивать то, что ты знаешь, что угу, пригодится обязательно и как правильно для клиента, даже при том, что он как будто бы сомневается в этом, угу, или даже, может быть, отказывается. Самое главное, вот знаешь, никогда не сдаваться и не говорить, ну, слушай, ну, вы так хотите, так и будет.
Вот это нельзя делать, да?
Вот это категорически нельзя, если ты сам с этим не согласен. Угу. Вот, и стараться как-то убеждать, и, но при этом не превращаться, знаешь, такого какого-то сумасшедшего режиссера, который видит так и только так, угу, там, ломать стулья и говорит, ну, все-таки обязательный баланс должен быть, но чтобы ты не превратился в такого карманного режиссера, угу, который вот сидит и говорит, у меня было... А у вас? Чтобы ты мог... Чтобы тебе верили. А угу, самое главное, чтобы тебе поверили, ты должен научиться, как бы это, знаешь, не звучало, ты должен сам верить в то, что ты делаешь. Угу. Вот ты должен научиться понимать, что хорошо, что плохо.
Есть такое, опять же, предубеждение, клише, что, мол, режиссура роликов рекламных – это ремесло, а кино – это искусство. Я с этим не согласен. Я считаю, что есть куча ремесленников, которые снимают кино, и есть куча режиссеров, которые снимают искусство в рекламе. Ну, вот.
Я с тобой согласен, это абсолютно не так, это неправда. Ремесленником можно быть и в кино, и заниматься, и, мягко говоря, плыть по течению, потому что те ограничения, которые встречаются в кино, их не бывает в рекламе. Mm-hmm. И в кино ты, ну, должен, ну, как бы так изобретать и стараться, ну, отдать максимум. Вот знаешь, в клипах это чаще всего происходит, когда в клипах всегда не так много денег, mm-hmm, как бы хотелось, но ты должен в каждом кадре показать именно красоту. И вот чтобы добиться этой красоты, ты должен просто уметь, ну, наверное, это называется продюсирование. Mm-hmm. Ты уметь должен выбирать, что для тебя важно, вот это, или вот, или мы лучше отдадим, сократим здесь одно, но будет у нас вот mm-hmm, это. И всегда вот этот баланс. В рекламе чаще всего таких ограничений нет, и такие, как вот, и также они могут встречаться и на производстве и сериалов, и кино. Я много работал и в кино в том числе, ну, как второй. Я, опять же, могу сказать, что изнутри знаю этот процесс, потому что мое вообще становление как режиссера, оно пришло через второго режиссера, что не является никаким пропуском и никакой ступенью. Скорее, второй режиссер станет классным продюсером, но никак не режиссером. Ну, вот у меня вот так как-то получилось. А то, что вот я против того, чтобы относиться, знаешь, вот ставить на поток условно какие-то рекламные ролики, все равно там должно быть... твое имя, твоя рука, твоя душа, так или иначе.
У тебя когда первая, собственно, работа, а не второго режиссера? В каком возрасте?
Это было, знаешь, какое, сейчас тебе скажу, 2015 год.
Ну, то есть не рано.
Не рано не вообще. Рано. Я
ты
очень много
ты работал. Вообще не рано. У тебя первое кино, тебе уже за 40, да по сути да. дела. Тебе сейчас сколько, 47?
48.
48.
Да.
Ну, то есть два года назад мы снимали.
Да.
То есть не рано для первого кино.
Знаешь, а я никогда почему-то не форсировал, и, наверное, это неправильно, но я никогда не спешил, и у меня не было такого вот прям, знаешь, безудержного желания вот срочно начать что-то снимать. Это как-то оно пришло и получилось. И я занимался, по сути, тем, что у меня получалось хорошо. И я как бы без, знаешь... Без сомнения могу сказать, что вот как второй я точно был прям в таких топах.
Это, кстати, да. Попробуй найти топового второго режиссера, задолбаешься. Умный вопрос следующий. Правда ли, у меня в Телеграме моем, нативной рекламе, есть даже рубрика «Правда ли?», я спрашиваю профессионал. Правда ли, что большинство победителей Каннских львов с точки зрения бизнеса были неудачными роликами?
Абсолютная, абсолютная правда. Ролики, которые мы видим на фестивалях, на Каннских львах, их специально снимают
для
Каннских львов.
То есть они плохо продают?
Они не продают, конечно.
А продают вот простые?
А продают, да, продают именно вот, когда показывают тебе в камеру какой-то тюбик и говорят, вот так, самая, как нам кажется, тупая и неинтересная реклама, вот она как раз продает. А тот ролик, вот я могу сейчас тебе, мы можем с тобой вспомнить какой-то там ролик, и мы вспомним, какой он был классный, как было там гениально сыграно.
А бренд?
Но самое главное, мы бренд не вспомним. Понимаешь?
Да.
А это проблема, ну, как бы для продающей рекламы. Поэтому это абсолютная правда.
Нравились ли тебе ролики «Банк Империал»?
Ну, конечно, они не могли не нравиться. Это был новый язык. Это было кино, конечно. Я и...
Тимур Бекмамбетов, да.
Да, я и работал в компании «Базилевс».
А, ты работал, да?
Как раз, да. Я начинал как второй режиссер как раз в компании «Базилевс» и долго-долго работал с ними.
Хорошо, переходим постепенно к кино.
Погнали.
Что тебя понесло из успешного, признанного режиссера рекламы и клипов в сериал? В сериал, с одной стороны, успешный, известный, с другой, со своим флером. Многие люди не любят беспринципные, я обвиняю этого во всех, так сказать, безнравственных действиях. И многие с точки зрения вкуса к нему придираются. Еще и пойти на сезон после, ну, серьезного, тоже большого кинорежиссера.
Угу. Ну, наверное, я бы этот вопрос переадресовал к Даниле Шарапову.
Продюсер сериала «Беспринципный». Продюсер сериала «Беспринципный» Данила Шарапов, медиаслово. Так.
Да, потому что в какой-то момент Данила и Карина Синенко, продюсер, тоже, они в какой-то... Я получил просто такое сообщение от Карины, хочу поговорить, и вот как-то я попался на глаза ребятам, вспомнили, потому что с Кариной как раз я и начинал работать в кино в качестве второго режиссера.
И... А ты в кино работал вторым режиссером? Именно в кино?
Конечно.
А в кино
очень
все,
много, да.
Угу.
И, наверное, вот эта смелость Данилы, что он решил дать мне такую возможность, вот мне оставалось только не отказаться от этого. Конечно же, у меня были сомнения, безусловно, конечно. И зная и то, что делал Рома, и зная его, и этот уровень, и никогда, знаешь, ну, очень сложно запрыгивать в какую-то историю такую. И, знаешь, самое главное для меня на тот момент было не сделать хуже ни в коем случае. Вот, но как-то какие-то такие, знаешь, каких-то сложностей, может быть, я и не встретил, но...
Как тебе команда принимала беспринципно? Актерская.
Знаешь, мне кажется, что с такой опаской, конечно же, но, по-моему, после короткого времени, может быть, после нескольких смен, вот это вот опасение, оно начало сходить как бы на минимальное, угу, скажем так. Но как будто бы опять не было такого какого-то отторжения или каких-то споров, или каких-то там, вещей, в которые мы там могли входить в какой-то там конфликт, ни в коем случае, никогда.
Ты можешь, как сначала сторонний наблюдатель, объяснить феномен популярности сериала «Беспринципные»?
Я нет, я не могу. Я могу только говорить такими, привычными, может быть, банальными какими-то словами, но мне кажется, вот это именно то, что этот проект появился в нужном месте, в нужное время. Mm-hmm. Вот так. Так совпало. Мне кажется, вот я точно не смогу расщепить на атомы, угу, этот успех, поэтому мне кажется, что просто это своевременно было сделано, и сделано было очень хорошо на тот момент. Хотя у меня там были, когда я разбирал какие-то предыдущие, мне нужно было ознакомиться с материалом, нужно было понять. У меня были какие-то вопросы к некоторым там моментам, да, но я понимал, что это серьезный проект, который гремел и гремит и продолжает.
О чем прежде всего для тебя «Беспринципные»? Что это? Вообще какой-то жанр? Я всегда называю это «Ералаш».
Знаешь, я отвечу так. Когда мы снимали предыдущий сезон... Нет, не предыдущий, этот. У нас был такой эпизод, где одной из героинь кто-то обижает Патрике. Ага. И у меня внутренне я прям вот такое ощущение, что как будто бы обидели что-то мое, как будто про Владикавказ кто-то сказал, понимаешь? И это стало моим внутри, ага, понимаешь? И я начал думать, так, такой еще был классный эпизод, я думал, как же ей ответить в кадре, ага, чтобы вот так круто, то есть они для меня стали какими-то, правда, родными, и вот эти люди, которых там, принято там как-то к ним относиться, как-то на них смотреть, какие-то они не такие, как все, и вот они что-то там из себя. А мне показалось, что это большая игра, понимаешь? Mm-hmm. Вот они все вот в какой-то такой классной находятся игре, и сами в ней существуют, и им от этого хорошо. Mm-hmm. Вот, и поэтому как только там какой-то вопрос возник относительно людей на Патриках или девушек на Патриках, мне как-то сразу захотелось заступиться и защитить их.
Давай тогда после перерыва поговорим про пятый сезон. Вернемся в наше рассуждение о беспринципности через короткую рекламную паузу.
Сыпкин, ты достал.
Здравствуйте, с вами Борис Болелов.
Меня зовут Виджей Чак.
И в новом выпуске «Улицы правды» в эту пятницу.
С Костей Дзю в одной лодке.
Не модный приговор, а криминальный в «Киноконтроле».
Осторожно, Хадсон.
А также афиши концертов и пост-хардкор в акустике.
«Улица правды». Каждую пятницу в 9 вечера на Москве-ФМ. 18+. Москва-ФМ. Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на Москве-ФМ.
Всем привет, Цыпкин, ты достал. Запускается в космос пятый сезон сериала «Беспринципные», и режиссер сериала, один из двух режиссеров. Заур Засеев сегодня у меня в гостях. Поговорили об осетинских пирогах и его прошлом, о рекламном его прошлом. Он значимый рекламный и музыкальный клиповый режиссер. И вот, на старости лет понесла его нелегкая в
это
кино.
Точно.
В кино, да еще и в сериал «Беспринципные». Да уж, конечно. Если бы «Беспринципные» в Питере не взлетели так, как они взлетели, они, как кому не нравится, взлетели. Вот, ты бы дал себе вторую попытку еще один сезон снять?
Ты знаешь, я думаю, что да, потому что я не представляю, я не могу представить, как бы наша история могла не взлететь. Я не хочу об этом думать, поэтому сразу, без каких-то допусков, скажу, что, конечно же, да.
О чем пятый сезон? Пятый сезон все возвращаются в Москву, правильно я понимаю? Рассказывай.
Есть пятый сезон, привычные для нашей истории герои, они появляются, и плюс еще переезжает пара из Санкт-Петербурга. Из прошлого сезона. И вплетается красиво во всю нашу концепцию, во всю нашу историю. Вот. А у нас, мне кажется, такая красивая, чистая история. Мы снимали, мы взвешивали, знаешь, и ты помнишь, и с тобой обсуждения многократные относительно буквально каждой новеллы, каждой истории. И, на мой взгляд, как будто бы, может быть, я так, потому что про свою работу говорю, но мне кажется, что у нас получилось, правда, очень хорошо, и мне эпизоды, которые мы разрабатывали и снимали, правда, нравятся.
А кто возвращается? Какая пара? Давай, я-то знаю, но
да.
Задам тебе вопрос, как будто я не знаю.
Да. Возвращается Гоша со своей супругой Анной.
Играет?
Это Александра Рябинок и
Игорь Верник.
Игорь Верник.
Игорь Верник. Да, действительно, у нас два новых героя. Но подожди, у нас еще Максим Лагашкин новый. Он же из «Беспринципной» в Питере?
Нет, он
был?
Он был
в четвертом
раньше,
сезоне,
конечно.
Да?
Да. Ага. Он, можно сказать, он не то чтобы его появление... Ходяков в какой-то момент его выгнал из Москвы.
Ага.
Вот. И
точно,
после
видишь,
того,
у меня уже в голове все. Мне казалось, что он в Питере появляется, а он в четвертом сезоне появляется.
Да. В Питере он появился, и как раз они встретились с Валей, когда он своими управлял уличными музыкантами. И потом, так как он привез Валю обратно в Москву, Ходяков сжалился и допустил его до следующего сезона. У нас, смотри, какая история. Максим Лагашкин, у него будет новая любовь.
Так.
И Оля Дипцева сыграет эту самую подругу нашего продюсера.
Это вот эти новые. Потом у нас продолжаются, если не ошибаюсь, наши деревенские жители.
Да, у нас останется мама. У нас папа уедет обратно в деревню.
Его не будет в пятом сезоне.
Его не будет, да.
Да.
А будет у нас мама. И
Ирина
будет,
Пегова.
Да, Ирина Пегова. И будет ее знаменитая дочь. Ксения Утехина.
Ксения Утехина, да. А, ну и стандартные наши, естественно, герои. Ну,
конечно.
Почти все остались, да, у нас
все остались.
Все остались, да, все остались. А, хорошо, пятый сезон. Классический или в нем что-то, ты считаешь, отличается?
Знаешь, он... я думаю, что мы вернулись к классической, скажем так, форме повествования, но какие-то из новелл, они собраны немножко по-другому. Они выглядят и строятся немножко шире, чем это было предыдущих сезонов. Больше акцента у нас и больше локаций. И, на мой взгляд, этот сезон, он как будто бы чуть-чуть шире дышит. Вот. Мы старались как можно больше показать Москвы, как можно больше красоты, как можно больше красивейших мест, в дозволенных, хоть как-то дозволенных съемочным плотным, наиплотнейшим графиком и актерским, и вообще всего этого производственного.
Конструкция та же самая, каждая серия 5 новелл, да? Или где-то 4 есть?
Есть 4, но в основном 5 новелл в каждой серии.
Для тебя «Беспринципные» это прежде всего, мы тут недавно на эту тему ролик записали с Пашкой Деревянкой, эскапизм.
Я видел.
Или это все-таки сатира?
Для меня это сатира.
Сатира.
Да, абсолютно. Мне кажется, что
мне очень нравится, что вот те темы, которые мы видим, те истории, собранные в нашем сериале, они абсолютно с сегодняшнего, а может быть и завтрашнего дня. Начинается вообще... Первая новелла начинается с того, что она про мошенников телефонных. Ну и как будто бы это бич сегодняшнего дня, и мы как раз об этом и говорим, и классно их наказываем, забегая чуть-чуть вперед. Очень интересная и смешная история получилась.
Как вы делили все с Тиной Баркалая? Кто не в курсе, первый раз, когда мы снимали сезон одновременно двумя юнитами, правильно?
Двумя, да, абсолютно.
Были ли дни, когда и ты снимаешь, и Тина?
Конечно. Мы вот совпадали таким образом на Патриках. Мы снимали в одном, в одной локации, ребята снимали в другой. И наши две автономные группы, они пересекались. И, конечно, для жителей это было отдельным квестом, как добраться. Потому что тут одна группа с какими-то легкими, скажем так, трудностями для жителей. Тут другая.
Дорогие жители Патриков, простите нас, пожалуйста, но мы прославляли наш район с вами. В конце концов, 100 лет пройдет, неудобства забудутся, а сериал останется.
Это правда.
Но спасибо вам за понимание.
Это правда, да.
Так как вы делились с Тиной? Мы Тину обязательно позовем, естественно.
Да, ну, так получилось, что когда поступило предложение ко мне об этом сезоне, мне рассказали о таком желании, я абсолютно поддержал, и никаких проблем. Но на тот момент я уже читал какие-то новеллы, и продюсеры мне разрешили, ну, скажем так, выбрать какую-то часть. И для того, чтобы не забирать... Ну, тут нельзя разделить, сказать, что вот мне кто-то больше нравится или кто-то меньше. Это категорически неправильно. Просто, наверное, те, которые новеллы были на тот момент написаны, те вещи, которые я уже через себя успел пропустить, я их попросил оставить за мной. И, по-моему, у нас там практически пополам там процентное соотношение. У меня там 60, у Тины так получилось. Чуточку меньше, у нее и съемочных дней было поменьше. И она начинала снимать раньше. У нас все-таки было чуть-чуть с некоторым отставанием. Мы начали, но у нашего юнита был больший объем. Вот. Ну, вот на тот момент как-то так аккуратненько, без обид поделились, и вроде бы все получилось.
Музыка. Музыка в сериале беспринципная. Сам ли ты ее выбирал, утверждал? Что у нас? Что у нас с музыкой?
Музыка всегда... Ну, опять же, клипы, и я, и музыка, это очень близкое. И понятное дело, что тот трек, который, например, мне представился в этом эпизоде, не всегда совпадает, и не всегда это возможно по всяким правам, по возможностям, по финансовой части. Но существует группа композиторов, группа людей, которые отслеживают и предлагают какие-то композиции, треки. И мы... Это такая больше совместная работа, которая велась. Какие-то были мои находки, какие-то ребята уже предлагали сами, а какие-то переходили уже с предыдущих сезонов, которые полюбились, там какие-то джинглы, какие-то, какая-то музыка, поддерживающая то или иной эпизод.
Сталкивался ли ты с критикой себя не с точки зрения того, что неудачно снял, а с точки зрения того, что вообще вписался в беспринципные, потому что, повторюсь, у беспринципных, как у любого сверхпопулярного проекта, огромное количество людей, которым он не нравится. Это плата за популярность. Были ли у тебя те, кто сказал, куда ты пошел? Ну...
Вот честно тебе говорю, ни разу.
Ни разу,
один,
да?
Человек мне этого не сказал. А вот критики по поводу того, что снял как-то не совсем, это было огромное количество. Вот мне дома постоянно критикуют, значит, и родители, и сестры, и вся моя родня. Говорят, вот здесь бы классно, вот не-не, все здорово. Ну вот здесь вот, и вот в этом моментике как-то так. И для меня это очень важно, и я, конечно...
А, ты прислушиваешься еще?
Абсолютно точно, конечно.
Ты бросай это дело.
Не надо, да?
Не надо, да. Вот бросай это дело, не надо прислушиваться. И только все ты уже, во-первых, не исправишь. Это раз. А потом на антидепрессанты больше потратишь. Не нужно.
Хорошо. Может быть, ты спасибо, во-первых, что ты переживаешь за меня. Вот. Но я хочу тебя успокоить. Это все-таки дозированное прислушивание.
Дозированное.
Не переживай, пожалуйста. Я, знаешь, и на площадке, знаешь, есть режиссеры, которые не показывают плейбэк, например. Нельзя заглядывать. Или там что-то. А я почему-то наоборот строю. Мне важно мнение любого абсолютно человека, кто погружен и кто хочет сделать лучше. И как же я буду отказываться от мнения там, тебя, ну, тебя не берем, а там, скажем, какого-то человека на площадке, который подсказывает, блин, а давай вот, может быть, вот это, может быть, вот здесь будет классно, вот чтобы...
То есть ты нет, не диктатор?
Абсолютно нет.
Дорогие жители Патриков, если вы увидите, мало ли мы вдруг будем снимать еще один сезон, такое может быть, и сидит в режиссерском кресле Заур, вы просто подходите и говорите, Заур, ну, ты неправильно снимаешь? Давай по-другому.
Не, если он мне скажет, что я неправильно снимаю, это же все-таки про дозированность было. Мы коротко поговорим о том, как лучше подходить к режиссерскому креслу и что говорить, но я абсолютно точно буду рад каким-то предложениям. Это точно.
А вам пока я предлагаю посмотреть сериал «Беспринципные». Если я не ошибаюсь, возможно, это не так, у нас появилась опция посмотреть все серии сразу. Я сегодня увидел на Кинопоиске, можно сразу посмотреть все серии. Вроде бы это какая-то платная опция, но окей.
Она какая-то, даже если она платная, то она какая-то условно, знаешь, там какая-то недорого.
Вообще недорого, да. Уж сколько мы выслушали о том, что почему сразу не размещаете. Смотрите сериал «Беспринципные», смотрите все, что делает Заур, и спасибо тебе за то, что
спасибо
на нашей лодке.
Спасибо, да, спасибо огромное, да, что позвали.
Сыпкин, ты достал.